Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Тема двоевластия преследует. Она в телевизоре, в газетах и даже на улице. Еду сегодня на работу в троллейбусе, вижу рекламную растяжку над Садовым кольцом. Кто же в стране главный? Ответ на любой вопрос в еженедельнике «Аргументы и факты». Продолжая свой путь, пищит мобильный, пришло СМС от хорошей знакомой, которая живет за границей и политикой вовсе не интересуется. Приснилось сегодня, что еду в машине с Путиным и Медведевым. Рассказываю, чтобы не сбылось. «Приехали», пишу в ответ. «Так приехали и куда же?» «Свозили меня в супермаркет», отвечает знакомая. «Медведев был водителем Путина». А я еще думаю, все же наоборот должно быть. Президент и Медведев. То есть вот представьте, как проникла эта тема в умы и сердца российских граждан, даже проживающих за пределами Российской Федерации. Причем этот сон уже заранее оказался вещим. По крайней мере, он в точности совпадает с грезами отдельных российских политиков, политологов и кремлевских чиновников. Путин не уходит, Путин главный. Подспудно звучит с экрана телевизора и со страниц газет. Вот реальные слова Глеба Павловского из программы «Реальная политика» канала НТВ.
Путин никогда не заявлял о победе в Кавказской войне, войне как никак гражданской. Зато он как-то незаметно провел нас через порог уже состоявшейся победы так, что никто не заметил конца войны в Чеченской республике. Бытовая, совсем не торжественная речь Путина стала для России голосом Левитана, голосом, сила которого превышает реальную военную и мировую мощь. Вот до того дошло дело, что на этой неделе накануне саммита НАТО в Брюсселе жалуются, переживают, что скажет Путин. Генеральный секретарь НАТО позавчера даже не выдержал, а прямо так и попросил: «Мистер Путин, вы не говорите с нами жестко, говорите помягче». «Нет, помягче не выйдет. Надо не улыбаться, надо договориться о соглашении». А пока впереди у них три очень жестких дня – Путин и Буш. Сначала на саммите НАТО, а потом в обманчиво мирном Сочи, где темные ночи. Но если они не договорятся, эти двое, то кто? Кто?
А в ответ тишина. Некому. Вся надежда только на Путина. «Никто, кроме тебя», так назывался старый мексиканский мыльный сериал. Нет, ну там есть какой-то преемник, конечно. Но кто же такой вот Медведев-то этот? Это же не самостоятельная личность, а всего лишь манифест Путина. Это тоже цитата из программы «Реальная политика». Путин только что сделал самое сильное из возможных для русского подтверждения преданности свободы. Путинский манифест свободы, новый президент Дмитрий Медведев. Очень похожий по смыслу текст на тему «Не уходи, побудь со мной» вышел накануне в газете «Известия». Политолог Виталий Иванов написал буквально следующее.
Дмитрия Медведева называют преемником Владимира Путина. Он не просто преемник в формальном смысле, сменщик, который получит от предшественника ядерный чемоданчик, кремлевский кабинет и прочее. Он преемник, гарант продолжения путинского курса, а точнее его продолжатель. Путин также выступает и гарантом продолжения своего курса, и непосредственным продолжателем, поскольку, уходя с президентского поста, не уходит из власти. Владимир Владимирович получит мандат на продолжение правления по итогам ставших референдумом думских выборов и будет править совместно с новым президентом, занимая пост премьера, опираясь на свою партию «Единую Россию» и ее фракцию в Госдуме. Он лидер партии власти и политический лидер нации, национальный лидер.
Далее автор перечисляет несколько пунктов, которые, на его взгляд, должны быть программой преемственности. Ну, например, категорическое неприятие проектов даже частичной реставрации политических порядков 90-х годов и десуверенизации страны под демократическими в кавычках лозунгами. И, разумеется, презрение к самим прожектерам, тоже в кавычках. Еще один пункт преемственности. Последовательная приверженность логике борьбы. Реальность такова, что Россия может добиться поставленных целей только в жесткой борьбе. Путин в своей лужнецкой речи напомнил: социальная стабильность, экономический подъем, да просто мир на нашей земле, пусть скромный, но все-таки очевидный рост уровня жизни, все это не с неба упало. Это результат постоянной, порой острой, жесткой политической борьбы, как внутри страны, так и на международной арене столкновений интересов. Борьбу нужно продолжать, по мысли Виталия Иванова. И вот, наконец, главный вывод этой заметки. Вот оно, заклинание политолога.
Россия продолжает идти путинским курсом. Продолжается путинская эпоха. Уже, правда, говорят о путинско-медведевском курсе. Когда-нибудь, вероятно, и эпоху назовут путинско-медведевской. В любом случае, это один курс и одна эпоха.
И, наконец, сегодня, уже сегодня, московском комсомольце Александр Будберг, ну, просто вот в тему нашей программы, опубликовал заметку под названием «Под ковром и на ковре», где по-своему попытался объяснить все вот эти тенденции.
В середине декабря ангелы ада перелетели через голову лошади. И возникшая для них необходимость быстро подняться, перегруппироваться, дистанцироваться от Иванова с Зубковым, ограничить самостоятельность Медведева заставила упавших проявить такую прыть, что диву даешься. В результате двухмесячное затишье, которое как будто неизбежно должно было наступить между днем выборов и днем инаугурации, так и не наступило. И не только под ковром, где нервозность достигла предела, но и на ковре. Так самой модной у вылетевших из седла стала тема борьбы с оттепелью, которую в одинаковых фразах с одинаковым пафосом и одинаковой аргументацией клеймят люди, так прелестно заработавшие на думской кампании. Подспудная цель этой борьбы очевидна. Ничего нельзя трогать, ничего нельзя менять. Прежде всего, старую элиту. Глеб Павловский в своем интервью для журнала Михаила Леонтьева это говорит практически открытым текстом. Если преемник хочет доказать свою преданность ВВП, его курсу, то он ничего не должен трогать, менять. А еще лучше, должен вообще ничего не делать.
Итак, что же происходит под кремлевским ковром, кто против кого бьется и за что бьется? В этом мы пытаемся разобраться с гостями нашей сегодняшней программы. В студии обозреватель отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. Здравствуйте, Сергей. Политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. И он был первым, по-моему, вот в череде последних публикаций на подковерные темы, который публиковал заметку в «Новой газете», которая называется «Кремлевские сплетни в виде версии «Борьба за позиции». Мы эту публикацию будем сегодня обсуждать. И с нами также вот-вот сейчас появится через несколько секунд в студии редактор отдела политики газеты «Аргументы недели» Михаил Тульский. И мы просим вас, уважаемые слушатели, дать совет Дмитрию Медведеву. Поменять ли ему всю возможную чиновничью команду, я имею в виду главу администрации, замглавы, вот Собянин сейчас глава администрации, замглавы администрации Сурков, Владислав, который очень много чем заправляет в плане идеологии, пресс-секретаря и даже политологов, вот все, что возможно из принципиального поменять, или не нужно этого делать, потому что ему эти люди не страшны, наоборот, сохранение их в команде, это и есть пресловутая преемственность. Вот, пожалуйста, ваши советы сегодня Дмитрию Медведеву по поводу того, что делать с наследством, с человеческим наследством Владимира Путина и с его наследниками. Пишите нам на пейджер по телефону 96143, абонент «Радио Свобода». СМС присылайте на номер +7 903 743 2801, и мы продолжим после анонса.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». В студии редактор отдела политики газеты «Аргументы недели» Михаил Тульский. Здравствуйте, Михаил, еще раз. И обозреватель отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Вернее, это сегодня не вопрос, а просьба дать советы Дмитрию Медведеву, что ему делать с этой старой командой, доставшейся по наследству, командой Путина. Оставлять, сохранять или всех менять, вводить своих, или там половину на половину. В общем, это вот ваши советы будут, как ему действовать в этой подковерной ситуации, сегодняшней подковерной борьбы. А мы с моими гостями обсуждаем, что там под ковром происходит, кто против кого бьется, за что бьется. Вот и формы, и методы, главное, этой борьбы мы сегодня обсуждаем. Итак, Сергей Мулин, вот ваша публикация «Кремлевские сплетни» в виде версии. Главная мысль, просто изложите всем, кто не читал «Новую газету» по какому-то странному, вот по странной случайности.
Ну, даже если кто-то не читал, я просто хочу напомнить, что у нас это не единственная публикация, это уже четвертая серия сериала, в котором утверждается главная мысль, что вся публичная политика в России, к сожалению, это сплетни в виде версий. никакой объективной информации нет, поэтому мы вынуждены обсуждать то, что утекает из-за кремлевской стены.
Да, и вот я сразу же хочу встрять и сказать, что очень часто гости нашей программы говорят, что как тяжело с этой российской политикой ее обсуждать, потому что ничего не известно. Почему я сегодня... И наши, кстати говоря, слушатели тоже не очень любят обсуждать вот эти вот подковерные страсти. Они говорят, кому это нужно, это все так неважно. Но я почему сегодня делаю такой акцент на публикации Сергея Мулина, потому что несколько человек мне позвонили, и есть люди знающие, которые сказали, вот это очень качественная информация, это то, что на самом деле сейчас происходит под кремлевским ковром. Я впервые услышала такие оценки вот о такого рода заметки. Так что, Сергей, вы свою роль не преуменьшайте, пожалуйста.
Вот я не был бы столь категоричен в том, что это 100% правда или там на 90% правда. Просто это некий срез, некий замер общественных настроений, которые там происходят, в изолированной от общества среде. И мы как бы исходим из простой позиции, что они про себя рассказывают вот это. Мы не утверждаем, что это так. Но если это так, то вот что мы думаем по этому поводу. Суть происходящих за кремлевской стеной событий, насколько я сейчас понимаю, состоит в борьбе двух группировок. Первая группировка настаивает на том, что Медведев полноценный президент, что у него будет свой курс. Эта группировка изобрела популярное сейчас слово «оттепель». Это слово было внедрено в интеллигентскую среду в том, чтобы послать сигнал своей чужой интеллигенции, чтобы она в последний момент таки проголосовала за Медведева. Вот. И есть вторая группировка, которая говорит, что Медведев никакой не либерал, что оттепели ждать бессмысленно, и что он будет просто младшим царем при Путине. Публично эта война вышла перед самыми президентскими выборами в войну статей на уровне интернет-изданий. Например, Александр Будберг, который принадлежит...
И которого мы цитировали сегодня.
Да, и которого сегодня...
Который муж Тимаковой. Который...
Да, муж Тимаковой, который являлся фактическим пресс-секретарем.
Да.
Вот, он выступил со статьей на сайте Политру. Как мы пошутили, без Политру не разберешься. Вот, и процитированный также вами политолог Виталий Иванов, который принадлежит к другой группировке и печатается в «Известиях», напечатал статью «Напрасные ожидания» на сайте «Взгляд.ру». Это один из интернет-проектов Рыкова.
То есть я вот, когда их цитировала, так случайно оказалось, что процитировала оба лагеря точно.
Да.
Вот так, хорошо. Другие статьи на лагеря попало.
Вот, и если я правильно понял, что сейчас... Первому лагерю удалось таки убедить Дмитрия Медведева, что он будет полноценным президентом.
А сам он не верил без них?
Ну, он воздерживался от комментариев. Но в ночь выборов, как вы помните, отвечая на вопрос корреспондента BBC, кто будет определять внутреннюю и внешнюю политику, и где будет здесь сидеть президент и премьер, Медведев сказал однозначно, внутреннюю и внешнюю политику буду определять я, так записано в Конституции. Я буду сидеть в Кремле, Путин будет сидеть в Белом доме.
Ну, давайте разрешим, вот сейчас короткий комментарий Михаилу Тульскому сразу, он что-то хотел сказать.
Ну, во-первых, я хотел сказать, что Медведев это заявлял не только в ночь выборов, но и после этого в недавнем интервью, по-моему, Financial Times.
Я имею в виду, это было первое публичное проявление.
В общем, он постоянно это заявляет, что у нас по Конституции президент глава государства, поэтому, собственно, я и глава. И...
Мне показалось, что вы хотели возразить по поводу того, что его убедили, что он будет полноценным президентом.
Нет, я как раз не стал бы возражать. Просто у Медведева, я так понимаю, изначально был настрой такой, ну, как минимум, вести себя так, как будто он полноценный президент. А что касается фраз про младшего царя и того же Виталия Иванова, то здесь я бы хотел напомнить, что Виталий Иванов это писал еще и в ноябре прошлого года, когда еще не был известен преемник. И когда, как бы, многие считали, что это будет там Сергей Иванов или там Виктор Зубков. Там, вот. Потом еще непосредственно перед избранием преемника Путиным самим называлась фигура даже Грызлова. Вот. Вот. И фраза про младшего царя возникла тогда, а потом была повторена еще один раз в декабре. С тех пор больше она не повторяется никем, насколько я вижу. И, в общем, так сказать, тема про младшего царя скорее, так сказать, была, ну, больше поднята на щит Будберга, чем она реально упоминалась с той стороны, как бы. Я бы так это сформулировал. С другой стороны, конечно, есть, ну, как бы, реальная проблема и есть реальная дискуссия, да, то есть кем реально Медведев будет,
и тогда...
будет ли какая-то разница. Мне кажется, что некая разница будет, но в то же время не слишком верится в то, что сразу Медведев будет себя вести независимо от Путина, это во-первых. А во-вторых, ощущение такое, что Путин и Медведев — это люди, у которых хорошие личные отношения, и как бы вот эти личные как бы симпатии взаимные, да, они затмевают, может быть, некую разницу в каких-то отдельных там взглядах.
Но президент, да, сказал, что у него с Медведевым личная химия, да.
Нет, подождите,
вот,
подождите.
То есть такое же, согласитесь, бывает.
Это что будет? Это вы говорите, что будет, а мы сейчас разбираем, что есть. Если она не происходит, если полемика не идет по линии младшего царя, то по какой линии она идет? Вы только что согласились, что полемика есть, что война группировок, ну, мы это называем смоляным войной группировок, вы говорите, полемика там между группировкой. По какой же тогда она идет линии, если не по линии младший-старший? По какой?
Это очень такой сложный вопрос.
Но она есть, война?
Не знаю, есть ли, кстати, сейчас открыта полемика, потому что что-то оно прекратилось, насколько я вижу.
Да ладно. Но...
Да вот это что?
Да вот, а это что тут такое, мы цитируем?
Ну, подождите, Будберг писал в феврале.
Да он сегодня писал.
Сегодня написал.
Сегодня написал,
значит,
да.
Продолжается.
Вот, а вот не надо опаздывать на программу «Час пресса», «Радио Свобода».
Понятно. Значит, ну, в любом случае, мне кажется, что Будберг и Тимакова здесь, ну, как бы не главная персона этой группировки. Я бы сказал, что, скорее всего, идет некая, ну, не полемика даже, а некое трение, да, между, так сказать, людьми, окружением Медведева и, ну, наверное, окружением Суркова. Хотя, безусловно, никакой войной это не назовешь. То, что можно назвать войной, это, так сказать, отношения там, угу, прошлые между Сечиным и Медведевым, когда мы помним, там, Роснефть, «Газпром» хотел поглотить «Роснефть» в конце 2004 года. Была специально образована компания «Газпромнефть», да, для того, чтобы «Роснефть», собственно, в нее и преобразовать. Но в итоге «Роснефть» отказалась, выпустила злобный пресс-релиз против «Газпрома». И вот считается, что после этого отношения между Сечиным и Медведевым, ну, стали совсем плохими. И, так сказать, то, что было зарегистрировано под названием «Газпромнефть», теперь используется как... использовалось для поглощения уже Сибнефти потом, угу, через год.
Вы когда сказали «окружение Суркова и окружение Медведева», я прямо в ступор впала, потому что я уже эти круги пытаюсь рисовать мысленно, потому что у меня-то как раз Сурков входил в окружение Путина, а теперь, оказывается, еще у Суркова свое окружение.
Нет, конечно,
и
же
там
Сурков
окружение
входит,
против окружения.
Конечно же, Сурков, да, входит в окружение,
но они
Путина.
Все окружение Путина. Медведев,
да,
тоже,
да,
окружение.
Тоже, да. Ну, не сейчас. Уже и, сейчас так его нельзя назвать.
И Сурков, безусловно, один из самых доверенных людей Путина. И мы помним, как, так сказать, Миронов начал создавать «Справедливую Россию», а Сурков совершенно очевидно был против этого, против вообще ее возникновения, и все думали, что, ну,
да,
вот...
Да, это мы помним.
Миронов,
а когда?
Он с Путиным знаком еще по Петербургу, а тут вот какой-то Сурков, который, в общем-то, и знаком-то с Путиным всего несколько лет. Наверное, все-таки у Миронов это более весомый фигур. И мы в итоге видим, что Сурков оказался более близким человеком к Путину, чем Миронов.
Да, ну, а какой период вы имеете в виду, когда говорите об устойчивом, уже сформировавшемся окружении Медведева и окружении Суркова, и можете ли вы назвать, ну, хоть какие-то узнаваемые фамилии, которые являющиеся представителями окружения одного и окружения другого? Это просто, чтобы меня вывести обратно из ступора.
Ну, по-моему, так сказать, очевидно, да, что, допустим, там Павел Крашенинников является представителем окружения Медведева. Ну, вот Медведев, так сказать, брал с собой в выбранные поездки не только Крашенинникова, но и Собянина. Ну, не уверен я, что Собянин здесь самый ближайший человек, да, но, безусловно, он не принадлежит к другому.
Он был руководителем его штаба.
Да, да, конечно. Вот. Ну, плюс называют здесь Игоря Шувалова.
Среди медведевцев.
Да, да. Называют еще массу там разных людей. Что касается окружения Суркова, то здесь, по-моему, совсем все ясно.
Ну, говорите.
Но я,
а
не
я проверю,
знаю,
совпадаем
или нет. Кого, собственно, с кого здесь начинать, потому что ну, почти все, вот, так сказать, известные нам политологи, они ближе к, так или иначе, в контакте с Сурковым.
Понятно.
Ну, большинство, да. Вообще, многие там...
Ну, тех, кого мы называем, кремлевский пол политологов.
Да,
вот,
да,
вот это,
да.
Вот,
но при этом mm-hmm. надо учитывать, что, скажем так, вот лидеры «Единой и справедливой России», да, они как раз не относятся к Сурковскому полу. То есть Грызлов и Миронов — это скорее некие такие полувраждебные или даже открыто враждебные группы.
Интересно. Сергей Мулина, мы вас прервали. Вы, пожалуйста, продолжайте рассказывать свою публикацию, потому что там много интересных деталей.
Ну,
самый момент, на который я вас прервала.
Там рассказывается много технических деталей, да, о том, какой процесс сейчас происходит в Кремле, о том, что сейчас у власти в стране тандемократия, то есть правит тандем, все они решают вдвоем, запершись в кабинетах, наружу ничего не выходит, якобы ничего не знают даже три ведущих топ-менеджеры Кремля, а именно Сечин, Громов и Сурков. И тем не менее, все эти ведущие топ-менеджеры, каждый ведут свою игру. В частности, вот рассказывается некая история про Громова, который написал проект.
Громов – это?
Пресс-секретарь президента.
Да. Путина.
Путина.
Хороший уточнение.
Значит, про него рассказывают, что в 2003 году он имел неосторожность попросить у Путина при отставке Волошина его место. Об этом стало известно Медведеву, который был, как известно, первым замом и унаследовал кресло Волошина.
И тоже собирался, да, на это
место. И с тех пор якобы их отношения безнадежно испорчены.
Да, да, и, да. В общем, считается, что Громов не дружественная группа представляет по нашей
книге. Естественно, так. Громов ищет трудоустройство не в администрации президента, а в аппарате правительства. Угу. И якобы под себя он написал проект департамента большого, второго по численности в Белом доме, куда войдет пресс-служба, протокол премьер-министра и массовые коммуникации. То есть вот все, что сейчас называется кремлевской фабрикой мысли, манипулирование СМИ и летучки с силовиками по поведению информационного поля в чрезвычайных ситуациях, все якобы это перейдет от Кремля к Белому дому. Вот, и все это сделано якобы в обход Медведева.
Угу.
Вот, что не могло не создать некое напряжение.
Хорошо, что «Новая газета» теперь поставила Медведева в известность о том, чтобы он знал, что за его спиной происходит.
Я думаю, что для Медведева это как раз не новость.
Понятно. Значит, вот мы пришли к тому, что есть бывшая команда Владимира Путина, которая сейчас, часть этой команды, как я понимаю, по всем этим публикациям, пытается отстоять право самого Путина быть главным, а часть уже смирилась с тем, что он не совсем главный, и просто ищет себе новое рабочее место при не самом главном Путине, вот при том, каким он будет. Так?
Очень интересно рассказывают про Суркова еще, потому что раньше они утверждали, что Сурков, будучи исполняющим обязанности руководителя администрации президента, так и останется в этом кресле. Сейчас они говорят, что он таки вернется на позицию заместителя, якобы Собянина оставляют.
Чтобы нам не советовали сейчас наши слушатели.
Да. Но при этом, поскольку Медведев собирается строить демократию без прилагательных, Суркову придется опять стать либералом.
Беспрелагательной суверенной.
Да. Беспрелагательной суверенной. И якобы именно демократию будет строить теперь тот же самый Сурков, который строил сперва управляемую, а потом суверенную.
И он согласится перестроиться, вы считаете?
Якобы это уже происходит. Заморожено его несколько проектов, в частности, знаменитый нашумевший проект с нашими, который в последнее время не получает финансирования. И свернут фактически до авангарда. Ну, в «Новой газете» была нашумевшая статья на эту тему, и я не буду ее пересказывать. Угу. Ее без труда можно найти.
Ну да, не пересказывать, а то начнут блокировать нам сайт, привозить туалетную бумагу, конечно. Спасибо.
Вот. Так что все работают.
Очень интересно. Мы продолжим этот
общий
разговор.
Общий смысл сводится к тому, что у нас будет одна страна, две системы.
Две системы. Продолжим обсуждать эти замечательные две системы после краткой сводки новостей. А я очень призываю наших слушателей в 7 часов послушать программу «Время гостей», потому что Максим Резник, лидер Санкт-Петербургской организации партии «Яблоко», будет выступать, рассказывать о грядущей конференции, о том, что у них в «Яблоке» происходит. Всем, по-моему, это сейчас любопытно. После новостей вернемся в студию.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В городе Буденновск Ставропольского края при взрыве на химическом предприятии 2 человека погибли, 3 ранены. В правоохранительных органах считают, что под завалами могут оставаться 2 человека. В Уфе прошла акция протеста против произвола в армии. На пикет в центре города собрались студенты, правозащитники и представители общественных организаций. Они требовали объективного расследования обстоятельств смерти их земляка Радмира Сагитова, курсанта Новосибирского высшего военного командного училища. В Североуральске рабочие шахты «Красная шапочка» прекратили забастовку. Все 97 горняков поднялись из забоя, где провели почти 10 суток, требуя повышения зарплаты. Владелец шахты, компания «Русал», сообщила, что переговоры с шахтерами будут продолжены. В Бухаресте сегодня проходит заседание Совета Россия-НАТО. Объявлено, что Североатлантический союз и Россия договорились о транзите невоенных грузов для сил НАТО в Афганистане через российскую территорию. Президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность в том, что его страна до конца этого года присоединится к плану действий относительно членства в НАТО. В четверг на саммите Сената в Бухаресте было принято заявление, в котором говорится о вступлении Украины и Грузии в Североатлантический союз в будущем. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки в закон о референдуме. Согласно изменениям, на общенациональное голосование не могут выноситься вопросы, относящиеся к исключительной компетенции федеральных властей. Речь идет, в частности, о бюджете и налогах. В провинции Гельмент на юге Афганистана трое полицейских стали сегодня жертвами теракта. Еще три человека были ранены. По сообщению местных властей, смертник взорвал себя у полицейского автомобиля в городе Лашкар-Гах. В Колумбию прибыла группа французских медиков, чтобы обследовать находящуюся в заложниках Ингрид Бетанкур, колумбийского политика, имеющую двойное гражданство Колумбии и Франции.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В студии редактор отдела политики газеты «Аргументы недели» Михаил Тульский и обозреватель, политический обозреватель отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. Что это кто-то засмеялся тут?
Я засмеялся.
Чего это вы засмеялись? Ну, сами поправляли меня, вставляли отдела политики.
Я вы же сами вставляли.
Понятно. Теперь поняла, почему смеетесь. Хорошо. Сергей Мулин. И мы просим вас, уважаемые слушатели, мы обсуждаем ситуацию под ковром сложившуюся. Я все пыталась стихотворение какое-то придумать. Вроде А и Б сидели там на ковре. Не очень хорошо. Вот хотела, чтобы сидели под ковром, но нужна рифма. А и кто сидели под ковром, этот упало, что-то пропало, и кто остался под ковром.
Но мучилась, мучилась. Сказал, что не смогла. Вся кремлевская политика — это схватка,
да,
бульдогов под ковром.
Бульдогов под ковром.
От которого время от времени выносят свежие трупы.
Вот надо просто клички бульдогов придумать, и у меня получится стишок наконец-то по поводу этого под ковром. Итак, вот мы обсуждаем эти страсти. Какая команда сменяет какую команду, за что они сейчас бьются, какими формами, какими методами. И просим вас, уважаемые слушатели, дать совет Дмитрию Медведеву. И сразу, вот сразу прочитаю Надежды сообщение. Неужели вы всерьез хотите давать ему советы? Он будет делать все, что скажет Путин и его команда. Вот считает Надежда, что младший царь не самостоятельный. А мы все-таки просим дать совет Дмитрию Медведеву, менять ли ему всю возможную чиновничью команду, начиная с главы администрации, замглавы, Собянина, Суркова, вот я называю конкретные фамилии, пресс-секретаря, ну, пресс-секретарь, в общем, ему достается по наследству Наталья Тимакова, которая возглавляла пресс-службу Кремля, как я понимаю, и его это вполне устраивает Дмитрия Медведева.
Она вела его пресс-конференцию
в
ночь выборов.
Да, она вела его пресс-конференцию, она уже начала с ним работать, ее как бы за ним закрепили, если можно так выразиться, заранее, еще до выборов, поэтому, в общем, это человек, видимо, свой для него. Поэтому тут менять не надо, я пресс-секретаря вычеркиваю. И вот политологов, может быть, ему нужно даже поменять, вот всю эту команду сменить одних на других. Вот, пожалуйста, ваше мнение по этому поводу. В этой части программы нам можно звонить 8 800 222 12, единый бесплатный номер, и смс присылайте на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 9614 абонент Радио Свобода. Вот, Михаил, вы, когда сказал Сергей, что Собянина оставят, вы как-то, ну, выразили такое, что ли, сомнение в этом. Не,
ну,
факт.
Сейчас, да, есть две версии. Одна версия, что Собянина все-таки сделает мэром Москвы вместо Лужкова. И, так сказать, тогда, соответственно, если Собянин станет мэром Москвы, значит, пост главы администрации освобождается, и тогда его, значит, займет Шувалов. А, вот. А есть версия, что может Собянин еще остаться, а Лужков, как всегда, так сказать, сильно попросит и что-то пообещает, и его еще оставят на несколько лет. У Лужкова уже много таких было ситуаций, когда, так сказать, таких вроде
как... Вчера вообще пустили слух, что Собянина поставят мэром Сочи.
Ну да, ну вот и такой слух есть, но это уже, так сказать, из разряда, мне кажется, экзотики все-таки.
Конечно.
И второе... тем более это ссылка все-таки и такое явное понижение. Ну, а с учетом того, что мы видели, что Собянин возглавлял штаб Медведева, и не просто возглавлял формально, но и Медведев с ним, так сказать, появлялся на публике вместе, да, ну, трудно после этого представить, что его уж совсем так сошлют в Сочи.
Это так же, как с Тимаковой. Ну, вот уже люди как-то работали, да, и вроде бы даже сработались. И второе. Вот Сергей Мулин считает, или у него есть там надежные какие-то источники, которые так видят ситуацию, что Сурков Владислав, который определял всю эту российскую идеологию, в общем, чуть ли не программу, сетку телевизионную он нам составлял все эти годы.
Во многом,
да, во многом. Вот он все-таки сумеет подстроиться, перестроиться, изменится и будет теперь вот таким клятым демократом. Вы считаете, так ли, случится ли это так? И второй вопрос, если все-таки Сурков уйдет, что это будет значить?
Ну, то есть, сумеет ли подстроиться или нет, я думаю, что он, в принципе, сумел бы, но здесь есть, конечно, такой вопрос, что Медведев же видел, да, что Сурков поддерживал Сергея Иванова в преемнике, что некоторые близкие к Суркову, так сказать, патриотические деятели, они, так сказать, о Медведеве очень критически отзывались, когда его провозгласили преемником. Я имею в виду, что Дугина, Проханова и Дьякона Кураева. Они говорили о Медведеве, так сказать, такие вещи, которые, в общем, даже не всегда прилично повторять. Вот. Поэтому я думаю, что вот эти вот моменты, они, может быть, заставят Медведева просто найти себе какого-то нового главного, так сказать, политтехнолога страны, да, главного вообще куратора всей внутренней политики страны и так далее. Плюс, ну, Сурков, безусловно, очень талантливый человек, но все те проблемы, которые Путин хотел решить в 2000 году, которые он перед собой видел там, неуправляемый парламент, он видел там неуправляемых губернаторов, не всегда управляемые партии. Все проблемы, в общем, решены. Все стали управляемыми.
Угу.
Госдума, так сказать, полностью под контролем. Совет Федерации полностью под контролем. Губернаторов теперь всех назначаем. И, так сказать, они еще думают после каждого, так сказать, какого-то, ну, как сказать, после каждого наката на них они бегут и кланяются в ноги и, так сказать, готовы выполнить любой приказ. Поэтому, там, ну, я не знаю, что партии у нас тоже практически все под контролем. У нас, может быть, там региональная организация КПРФ не под контролем, а Зюганов тоже под контролем там, да. То есть, по сути, у нас даже, в общем, из 15 партий у нас только одна, которую мы можем счесть не под контролем, да, вот КПРФ.
Способный
КПРФ,
человек.
Да?
Способный
и человек, то да. С руководством договорились, да. Что, так сказать, Зюганова навечно оставляют главой КПРФ, а он, так сказать,
за это он тоже под контролем.
Да, да. Тушит все, так сказать, какое-то недовольство чем-либо внутри партии.
И
да?
Кому мы всем этим обязаны?
Да, это все, да. Конечно, сделал Владислав Сурков, но сейчас-то больше проблем нет, которые надо решать.
Да.
Внутриполитических.
Ну,
и поэтому, соответственно, да. И как бы и зачем теперь, собственно,
да, но
Сурков?
Только если кто-то не будет пугаться или бояться, или опасаться, что все-таки это все может развернуться очень быстро назад. Как только Сурковское вот это вот, как это сказать, его умения иссякнут, или его, он вместе со своими умениями отойдет в сторонку, то оно уже начнет и разваливаться.
Нет,
вот ваш конструктор, этот гипотетический конструктор, это тоже будет такой жесткий человек, который на все это способен?
Нет, я бы не согласился, что это легко может развалиться, потому что, ну что, куда? Назначаемость губернаторов уйдет, они автоматически станут избираемыми,
ну
что
да,
ли, после ухода Суркова? Не станут. У нас барьер, чтобы 50 тысяч членов, которых еще Федеральная регистрационная служба членов партии, ну, проверит, как хочет, и найдет в них всегда нужный брак, если партия не угодна.
Ну, в общем, он создал устойчивую систему.
Барьер у нас куда-то исчезнет. Или 7% барьер на
тут
выборах.
Проблема в том, куда девать относительно молодого человека в расцвете творческих сил. Вот.
А Суркова? И ну, так это же, в конце концов, не проблема Медведева.
Ну, в общем-то, да. А также мне очень интересно, вот кто... Вот, ну, очень
поэтому,
интересно...
Да, но лично моя версия, что uh-huh. сейчас Сурков, скорее всего, останется там на полгода, на год, а просто вот, ему в спину будут дышать, так сказать...
Вот
все,
этот новый конструктор новой, да, русской идеологии.
Вот
интересно, кто это
все
будет.
Все вот эти претенденты,
да. Интересно,
сказать.
Кто это будет. Вы не представляете, вы ни о какой конкретной фигуре не говорили в тот момент, когда говорили о новом конструкторе, нет?
Нет.
Никого
я
не
конкретно
имели в виду?
Я не имею в виду, но, конечно же, тут есть несколько...
Кого бы вы лично полоббировали?
Ой, нет. Я
не будете, хорошо. Хорошо.
Вот.
Давайте послушаем.
Я, конечно, ага. предполагаю, что на это место там претендуют разные люди. То есть претендуют, ну, начиная от Тимаковой, кончая и, может быть, я не знаю... В конце концов, здесь мог бы и тот же Крашенинников, и называют даже такие экзотические варианты, как там Добродеев с Кулистиковым, кого только не называют здесь.
Ой, нет, такой экзотический вариант, после которого, за которого Медведеву пришлось извиняться бедному в Белграде, это уж не знаю, вряд ли.
Ну, в Белграде, я же повторяю, этот куратор не по внешней политике, а по внутренней.
Ну, вот по внутренней политике залепил такое в эфире, хотя и устами корреспондента все Семина, что Медведев выступал...
Ну, это вы про Добродеева.
Да, это я про Добродеева, конечно же.
Ну, а Кулистиков вроде...
А Кулистиков нет. Кулистиков занимается совсем другим на НТВ, он в политику не лезет, он по чернухе и порнухе, поэтому, конечно, политических ошибок он не делал за последнее время, это правда. У него просто поле.
Это и достаточно, потому что сейчас, я же говорю, нет политических проблем. Можно сидеть тихо и, ну, имидж.
Нет, у Дмитрия Анатольевича гораздо более респектабельный имидж, чем имидж канала НТВ, который, правда, он тоже финансирует, как Газпром, представитель совета Газпрома.
Ну, я не знаю, но в конце концов есть там Александр Абрамов, который госсоветом занимается. Вот будет сидеть, собирать губернаторов и давать им указания, тоже все будет хорошо.
Угу.
Так что...
Ну, ладно, закончим.
Здесь
на
есть разные варианты, и это не обязательно должна быть яркая фигура.
Да.
То есть сейчас ситуация-то внутреннеполитическая такая, что здесь вполне на это место сойдет тусклая фигура, и все будут довольны, наоборот.
Насколько я понимаю логику поступков Медведева, он никогда ничего не делает резко и быстро.
Да,
он,
да,
очень долго-долго накапливает вот этот вес, и потом, когда решение дозреет, он его просто хладнокровно проводит, и все.
Хорошо. Послушаем Николая Николаевича из Москвы. Здравствуйте, Николай Николаевич. Сейчас вы нас будете ругать, конечно.
Нет, ругать не буду.
Ну, слава Богу.
Просто у меня есть предложение. Вы сказали, что совет дать Владимиру Владимировичу.
Да.
Вот. Я скажу совет ему такой. Раз такие у нас варианты, что там НАТО ставит ПРО вокруг наших границ, а давайте мы поставим на Кубе, Венесуэле, и потом соединимся вместе с Индией, с Китаем.
Николай Николаевич,
свой блок создадим.
А я это, совет-то просил Дмитрию Анатольевичу дать.
Ой, я думал, Владимир Владимирович...
Нет, а ему уже поздно давать. Уже поздно, конечно, с 3-го, с 2-го,
ну,
с
хорошо,
2 марта
у меня
уже.
Я просто перепутал, наверное. Вот. Ну, почему нам...
Это нормально, Николай Николаевич, сейчас все путаются, поэтому...
Почему нам не создать ПРО свое, соединиться вместе с странами Индии, Китай, Венесуэла, Куба, там еще какие страны появятся.
Спасибо, Николай Николаевич. Да. Они сейчас вот как раз на этом саммите в Бухаресте у нас в свое зовут пока что. Вот сейчас это обсуждается. Михаил Андреевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне кажется, что Медведеву надо создать свое ФСБ в скобках М. Потому что предыдущий президент, он немножко запятнан вот с делом Литвиненко и другими.
Между прочим, нет, а что такое? Действительно, я понимаю, что вы хотите сказать. То есть, например, ну, так, по кадрам, сменить руководителя ФСБ.
Ну,
правильно?
Кстати, обсуждалась кандидатура Черкесова.
Да, параллельно создать ФСБ в скобках М.
А М это что?
Медведев.
Спасибо, Михаил Андреевич.
Просто уберут Патрушева и поставят Черкесова, либо создадут какой-то объединенный следственный
комитет.
Либо создадут объединенный следственный комитет, куда еще и ФСБ войдет как часть, а над этим всем будет Черкесов.
Ну, то есть уж это точно сделают. Это сделают точно. Прочитаю сообщение, которое пишут нам слушатели. Отвечаем так, группа россиян, не читаю группу россиян. В Кремле менять никого не надо, надо менять коллективные гены. Вчерашний спектакль на НТВ, мне стало жалко Сталина, бедный Сталин без копейки денег в протертом кителе. Это я не знаю, что, может быть, что-то опять Сталин Лайф они начали показывать, Олеся из Полесья. Путин – это современный Ленин. Медведев – верный продолжатель дела Путина. Это будет Сталин. Если это так, то все будет хорошо, пишет Вячеслав. Что
Медведев – это скорее Маленков при позднем Сталине.
Но это какой-то совсем бред, потому что Ленин совершил, так сказать, революцию, изменения в стране. А какую, собственно, революцию, изменения совершил Путин? Просто, в общем, шел курсом Ельцина, усугубляя, в общем, некие те тенденции, которые у Ельцина были, там, усиление личной власти, укрепление личной власти, или вот этой вертикали власти, да, там. То есть, в общем, ну, отчасти, может быть, да, Путин отмежевался от, так сказать, наиболее политически активных либералов, да, чего Ельцин не делал, но только в этом разница. Но он, опять же, это сделал для того, чтобы усилить свою власть, да. И Ельцин тоже иногда отмежевывался от них, когда ему нужно было, так сказать, именно укрепить себя самого.
Понятно. Какое им дело до наших правителей? Мы очень любим Путина и Медведева, мы довольны ими, пишут слушатели. Медведеву надо полностью менять старый чиновничий состав, советуют другие слушатели. Могу дать один совет Медведеву: научиться хорошо играть в бильярд, Виктор Иванович пишет. Не знаю, почему он, что он вкладывает, какой смысл в этот. Никто никакую команду не меняет, оба члена одной команды, ни тот, ни другой не являются ее капитаном, так считает Иван из Москвы. Да, вот как-то страна без капитана, без единого, два лоцмана у нее. Сергей пишет, конечно, можно их всех поменять местами, можно сделать пластические операции, посадить на диету или откормить до неузнаваемости, но нежелательно, чтобы все они были на одно лицо, все Дмитрий и все Медведевы, как он в интернете. Это Сергей имеет в виду слова Дмитрия Медведева, который он сказал вчера на интернет-форуме о том, что он нашел 46, по крайней мере, двойников уж точно на сайте Одноклассники.ру.
Кстати, недавно я нашел фотографию Медведева 4-летней давности. Я хочу сказать, что он устранил, помолодел, подтянулся и выглядит гораздо более моложе и современнее.
Молодец. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем вот эти вот подковерные войны, которые сейчас ведутся. Пытаемся разобраться, кто против кого бьется и за что бьется. И вовлекаем вас в это обсуждение, уважаемые слушатели. Хотя я уже приносила в каком-то смысле извинения, что люди этого не очень любят. Вот наши слушатели ругаются иногда, я даже боюсь этого, что вот, зачем эти подковерные игры, кому они нужны. Все равно призываем вас дать совет Дмитрию Медведеву, менять ли ему вот эту чиновничью команду или поверить, что они ему будут служить так же верно, как и президенту Путину, и оставить всех на своих местах. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, бесплатный, единый для всей страны, 9614 тройки пейджер, плюс 7 903 743 2801 смс. Присылайте, у нас в студии Михаил Тульский, «Аргументы недели», Сергей Мулин, «Новая газета», Наталья Васильевна из Подмосковья. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Ну, я сейчас скажу, но не знаю, как вы меня выслушаете до конца. Я считаю, что Медведев, он, наверное, все-таки сообразит, потому что идеологии, собственно говоря, никто из команды кремлевской настоящей до сих пор не выработал. Идеологии сейчас в России нет. Это не идеология, а продолжение следует вот того, что было, потому что не удается улучшить немножечко состояние, ну и только. И поэтому я считаю, вот он должен сам решить, кого, ведь незаменимых нет. Это вот первое, что я хочу сказать. Второе, я хочу напомнить всем слушающим, что, собственно говоря, вот разговор о царе идет. Вы сказали, царек маленький, да? А, собственно говоря,
младший
в России...
Царь, младший царь, да.
Младший царь, да. Он в России не юридически никогда не была отменена монархия, монархическое правление. Временное правительство, захват большевиками, потом Советская Республика. Она, собственно говоря, тоже ведь временная была. Любого настоящего юриста спросите, вам скажут, что не было никогда отменена монархия. И если, собственно говоря, будет, извините меня, я скажу прямо, если будет настоящий царь, настоящий правитель, крепкий, справедливый, который будет, вообще говоря, заботиться о народе, разве это плохо?
Да.
Ну, вот я только одно могу сказать, что уж Дмитрий Медведев так не считает. Ни капельки так не считает.
Откуда вы знаете? Вы спрашивали? Ну, Дмитрий, потому что как вы относитесь к монархии?
Мы знаем его выступление не только, так сказать, публичное, да, но и знаем любовь Дмитрия Медведева выступать на различных научных, так сказать, конференциях, соответствующих семинарах. Вот он любит очень академию, господи, как она называется-то? Академию народного хозяйства при правительстве, он там любил выступать, да и перед вообще различными юридическими, так сказать, форумы он любит. Везде он подчеркивает необходимость не просто там свободы, да, а, конечно же, некого свободного развития граждан там, и, безусловно, так сказать, абсолютно республиканская форма правления, правда, он там говорит, что все-таки президентская больше подходит, но он всегда подчеркивает, что... То есть вот эти все какие-то намеки на какой-то монархизм, он к ним относился всегда очень скептически и отрицательно.
И еще один
Я
вопрос.
Думаю, что Медведев, как юрист, должен помнить, что 1 сентября 1917 года в России отменена монархия, провозглашена республика.
Да, да.
И
да.
Еще один вопрос, слушательница, я хочу вам переадресовать. Ведется ли вот этими двумя группировками только война за сохранение места своего будущего при новом президенте, при старом президенте, либо это еще идет война идеологии и война за формирование, за право формировать новую идеологию? Как вы считаете, Сергей Мулин?
Ну, в зачатке это есть, просто еще неизвестен потенциал Медведева. Он до сих пор не президент. Президентом он станет 7 мая после инаугурации. И он, разумеется, пока никакой не царь. Может быть, он станет царем в течение какого-то времени. Это надо будет посмотреть. Но в него, как царя будущего, уже играют.
И вы считаете, Михаил Тульский?
Когда говорят там... царь, не царь, там, либерал, не либерал, в какой мере он либерал. Ну, вот, мне кажется, вот именно вот в том смысле он и либерал, что он отвергает вот эти все монархические поползновения, даже как намек и даже как дискуссию. То есть, если у Путина... То есть, разница в идеологиях, как бы, ну, почти незаметна, но, видимо, она заключается в том, что Путин как бы допускал в своем окружении людей, которые вот рассуждали на тему, так сказать, такой полумонархии, полуцарей, какие-то это вот такие вот лозунги поднимали, да, так сказать, о том, что у нас какая-то отдельная демократия наша, суверенная, и в рамках которой мы можем совершенно не обращать внимания на некие существующие в большинстве стран стандарты, да, то Медведев как раз ориентируется на то, что мы должны принимать западные стандарты, пусть и, так сказать, как-то на нашу почву их преобразовывая, но, тем не менее, не должны полностью как бы отгораживаться и не должны вести каких-то дискуссий вот о совершенно чем-то, о каком-то таком строе, который, так сказать, никак не напоминает строй цивилизованных стран. То есть Медведев, конечно же, у него главный лозунг, и почему его на Западе воспринимают так, в общем, скорее положительно, что Россия будет частью западного цивилизованного мира. Mm-hmm. И, в общем, мне кажется, что вот это вот нынешнее решение о том, чтобы Украину, там, и Грузию пока не приглашать в план вступления НАТО, это где-то вот знак Запада тоже, что вот Россия как бы пошла на некие, ну, не знаю, не уступки.
На некие намеки.
Да, да, на некие намеки о том, что мы хотим быть с Западом как бы вместе, а не врагами. Да? И вот и мы тоже как бы намекнем. Другой вопрос, что, конечно, проблема остается, что они могут там через полгода их все-таки пригласить в этот план, да, но, тем не менее, вот некая такая игра, она идет. И здесь на уровне внешней политики что-то меняется. Наверное, теоретически может что-то как бы, можно будет больше, может быть, как-то говорить и обсуждать, да, на уровне внутренней политики, но чтобы что-то изменилось кардинально, для этого мне кажется, в первую очередь надо менять вот все выборное законодательство и политическое партийное законодательство. Угу. А оно у нас пока идут намеки, что его надо только ужесточать. То есть,
У Медведева есть две проблемы. Значит, проблема первая, что в России по традиции вот такая материнская плата, никогда не было двух царей. Любое двоевластие заканчивалось очень быстро. То есть становилось понятно, где центр силы, и центр силы там и оставался. И вторая проблема, я готов аплодировать почти всем словам Медведева, которые он произносит, но за время Путина Россию приучили, что слова власти и дела власти – это две большие разницы. Это часто не пересекающиеся между собой плоскости. В этом смысле инфляция доверия к словам очень большая. И мы будем судить о Медведеве по его делам, да, если таковые будут.
И плюс, кто станет главным, я бы все-таки действительно, может быть, это банально, но обратился бы к Конституции. А в Конституции в 93-м году, когда Ельцин ее принимал, она принималась с очень такой четкой заточенностью на то, что вся фактически власть в стране в руках одного человека, президента.
Да, нужно поверить все в Конституцию уже, наконец-то.
Все остальные, так сказать, это чисто формальные фактически фигуры. И даже уже в Конституции было прописано чисто формальное существование Госдумы, там, Совета Федерации. Потому что Госдуму фактически можно было распустить, если она не утверждает, там, премьера, предложенного 3 раза президенту. При этом президент может предлагать каждый раз одну и ту же кандидатуру, то есть может фактически спровоцировать даже сам роспуск, и самому президенту никогда ничего за это не
будет.
Но
в этой Конституции есть еще один... Еще...
И импичментом объявляют те судьи, которых он сам, так сказать, предложил и назначил фактически. То есть тоже фактически невозможная процедура. То есть это уже тогда было, сейчас все эти тенденции, они усугубились при Путине, и поэтому представить, что в этой ситуации, в этих условиях кто-то может стать в нынешней правовой системе первым лицом, кроме президента, это невозможно. Вопрос лишь в том, что, чтобы Медведев там стал президентом, да, он должен собрать вокруг себя группу преданных, скажем, лиц.
Новую.
Да, преданных
новую
бойцов. И на сбор этой группы, естественно, нужно какое-то время.
Да.
Вот. И тем не менее, в той же Конституции написано, что премьер-министр – это предпрезидентская должность, и в случае отставки президента исполняющим обязанности становится премьер, а премьером мы знаем, кто будет. И второе, значит, наиболее доверенные Путину лица – в том числе Сергей Миронов, еще до появления кандидатуры Медведева, сказали, что вот мы выбрали нужный парламент, и этот парламент в случае чего объявит преемнику импичмент, если тот вдруг свернет
с правильного курса. Так что не будем списывать их всех со счетов.
Нет, здесь я бы тоже не стал. То есть, во-первых, Медведев не станет, естественно, сразу и явно как-то тянуть одеяло на себя. А если он будет тянуть его постепенно, так он постепенно может и парламент перетянуть. То есть, здесь это все вопрос, так сказать, времени.
И умения.
И я думаю, что, во-первых, во-вторых, еще и, опять же, личные отношения, как мне кажется, вполне хорошие у Путина с Медведевым, несмотря на все какие-то, может быть, имеющиеся некие небольшие разногласия, да?
Именно поэтому он его и выбрал.
Да, и здесь, мне кажется, серьезный какой-то конфликт может возникнуть, начиная с середины или даже в конце правления Медведева, когда будет обсуждаться вопрос, а кто будет президентом на следующие 4
года. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне хотелось бы, прежде всего, чтобы ведущие «Радио Свободы» вот пресекали такие выражения, как «клон», «малый царь» и все такое. Все-таки относительно...
Не малый, а младший.
Младший.
А это цитаты, Александр, это цитаты.
Я понимаю, что это цитаты, но да, выразить свои отношения, что это цитаты плохие, потому что слушать о избранном президенте клон... А самое главное вот, что вот посмотрите, сколько...
Просто, вот, Александр, я сейчас вам объясню, в чем дело. Это лексика вот этой группировки, которая сейчас... Мы же изучаем лексику и методы этих группировок. Вот одна группировка пытается вас убедить, что это клон, что это младший царь. Мы же об этом говорим.
Понятно, да. Хорошо. Так вот, а еще
не
кто-то...
Не от себя же.
Еще кто-то нас пытается убедить, что Литвиненко убили полонием. И что к этому, видите, как вот слушать.
И про это мы рассказываем, да.
Так вот, я хочу вам сказать, у меня военно-учетная специальность противоатомная и противохимическая защита. Значит, полоний имеет период полураспада от 3.5 минут до 100 суток. И невозможно уследить, когда этот полоний был нанесен. До смерти Литвиненко, после смерти Литвиненко, и через сколько там, через неделю, через две после его смерти. Хочу обратить ваше внимание, что вначале ему ставился диагноз отравление талии.
Я очень надеюсь, что это не в связи с кремлевскими подковерными играми.
Нет, зачем? Все равно это влияет на политику. Все равно это влияет на политику. Вот пусть англичане разберутся, кто там у них этот полоний наносил, когда наносил. Они могли и наносить это значительно позже. И это не выстрел, который вы определили и зафиксировали, в какой момент это было.
Мы очень, очень с вами солидарны, Александр. Мы очень за то, чтобы они разобрались наконец-то в этом. И вот, кстати, коллеги, жалко, что не успеваю задать этот вопрос. Дело в том, что очень плохой прогноз дает Александр Будберг на перспективу и говорит, что вот та самая группировка, о которой мы с вами все время говорим, старается развязать просто реальную войну, причем войну в обществе, и подбрасывает этому обществу какие-то такие вещи, вроде сначала давайте бороться с Западом, потом бороться с либералами и так далее, и так далее, и все это, чтобы вот свои места удержать.
Я думаю, что имеется в виду информационная война.
Да, информационная, конечно. Но вот это, на это у нас уже времени, к сожалению, не осталось, в следующий раз обсудим. А я объявлю, что с вами были...
Стороны, политическая жизнь станет интересной, если будет какая-то информационная война.
Да, не такая страшная, как описывает Будберг. Читайте его заметку в МК. А я объявлю, что через несколько секунд выйдет программа «Поверх барьеров. Российский час», в которой масса интересных тем. А с вами были журналисты Михаил Тульский и Сергей Мулин. Сейчас продолжение программы «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.